Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость». Мы работаем для вас вместе с моим коллегой Кириллом Бакеевым. И сегодня у нас удивительный гость, генеральный директор Большого Московского государственного цирка. Мы рады представить вам Эдгарда Запашного.
Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Приятно, что вы к нам пришли в эти Спасибо. Коронавирусные времена. Знаете, мы уже привыкли со всеми работать по скайпу. И тут вдруг, наконец-то, смелый человек, который решился прийти к нам в студию, несмотря на все вот эти вот ограничения внутренние и внешние, которые существуют. И, кстати, позвольте начать все-таки с вопроса о здоровье вашего брата. Я прочитал информацию, что его госпитализировали вроде как из-за сильно понизившегося давления. Как сейчас себя чувствует Аскольд? И, ну и, кстати, передайте, конечно, ему наши пожелания скорейшего выздоровления.
Да. Я, можно, начну с того, что ушло от прессы пол первого ночи. Звонок. Здравствуйте, Эдгард. Такой-то портал. Как вы прокомментируете, что ваш брат находится в реанимации? Я проснулся. Потому что мне брат не звонил. Никто мне не позвонил.
Я сейчас думал, что вы скажете, я пошел в соседнюю комнату и спросил
у
брата.
Нет, нет. Я говорю, перезвоните мне. Звоню брату, он трубку не берет. Но это прям было жутко, я вам честно скажу. Думаю, просто на сегодняшний момент пресса так работает, что как только известный человек попадает в скорую помощь, видимо, какие-то каналы налажены, эта информация сразу мгновенно улетает. Мгновенно. То есть еще даже родственники могут не знать, там, брат по этическим соображениям не позвонил ночью ни маме, ни мне, чтобы, так сказать, нас не перепугать. С ним была жена, все в порядке. Вот. Сутки он действительно пробыл в реанимации, его продержали, у него резко упало давление, у него резко упала температура, там до 35 она опустилась, и какие-то, ну, так сказать, несвойственные ему чувства начали его посещать, там, головокружение, там, все вместе. Как в дальнейшем выяснили, что это некий гормональный сбой произошел вместе с последствиями пневмонии.
Коронавирус ни при чем здесь.
Ну, сейчас все валит на коронавирус. До этого он переболел коронавирусом. И, кстати, я слышал про то, что вот такие ощущения некоторые люди испытывают после того, как болеют коронавирусом. Что я после этого, просто мне несколько человек отзвонилось и говорили, а у нас все то же самое было. Ну, как бы вот все те же самые симптомы. Сутки его там действительно продержали, в течение суток его привели в полный порядок, и дальше они его отпустили. Вот и все. Поэтому на сегодняшний день он в строю, он работает, он прямо сейчас находится в цирке, я уезжал, репетирует, делает новое шоу. Спасибо.
Новое шоу делает. У меня были другие вопросы здесь на очереди подготовлены, но раз уж вы сказали о новом шоу, а это секрет?
Нет, это не секрет. Мы готовимся к новогодним премьерам. Все-таки нам разрешило руководство города Москвы и Роспотребнадзор работать на 25%. И, конечно, это сложная финансовая ситуация для Большого Московского цирка, но после полугодовалого простоя, мы сейчас беремся за любую возможность лишь бы работать. Потому что 600 человек штатных сотрудников, имеющие кредиты, задолженности и все такое, все мечтают вернуться хоть к какой-либо работе. Поэтому мы начали в августе, потом начали на 50%, теперь, значит, ограничение 25%. И вот буквально через неделю мы запускаем сразу параллельно два наших новых шоу.
История?
Нет, история только закончилась и будет продолжена в следующем году. А сейчас брат делает спектакль «По щучьему велению», такая русская народная сказка. И второй спектакль, который будет чередоваться с этой сказкой, на следующий день начнет работать, это «Офу», инопланетное шоу, которое мы уже показывали в Лужниках, но оно не было адаптировано под цирк. Поэтому там очень сильная трансформация сейчас этого шоу идет. Ну, фактически одно абсолютно новое и одно обновленное. Вот в ближайшее время эти шоу начнут работать, и все каникулы мы будем показывать его на арене Большого Московского цирка.
Вот возвращаясь к сложной ситуации, в которой оказался ваш цирк, но я так понимаю, что и все ваши коллеги по России, в Воронеже цирк вынужден распродавать верблюдов, потому что их нечем кормить. Именно как раз из-за вот таких проблем.
Я сегодня тоже прочитал эту новость, но люди немножко не разделяют, слыша Воронеж, там, или просто город, или Воронежский цирк. Очень часто ситуация не относится к государственному цирку, который находится на территории этого города. Это частные, ну, частный прокатчик, частный продюсер. Люди уже год находятся без работы. То есть большое, подавляющее количество моих, так сказать, сослуживцев, и особенно из частного сектора, уже не работают некоторый год, некоторые даже уже больше. Конечно, даже трех верблюдов содержать на протяжении года, не имея никакой работы, это серьезное финансовое обременение. А таких владельцев у нас очень много. У нас в России есть частный парк «Тайган» в Крыму.
Да,
где там порядка 300 хищных животных находится, и тоже они не пользуются бюджетным финансированием. Есть частные дельфинарии, есть частные зоопарки, есть частные цирки. Тот же цирк Никулина является частным, не бюджетной организацией со своим штатом сотрудников. И всем им сейчас безумно тяжело.
А почему вы говорите год? Вот отменили же вот эти карантинные ограничения в начале лета.
Коронавирус нас всех застал в марте, да? В марте. Сезон цирка в Шапито как раз в марте и начинается, а заканчивается примерно октябрь-ноябрь с наступлением холодов. То есть люди в прошлом октябре-ноябре перестали работать. И вот уже год ровно прошел, люди сидят без работы. Раз. Второе. Многие цирки застряли в определенных регионах, которые до сих пор не открыты. Или открылись и тут же закрылись. Дальше каждый день находимся как на минном поле. Вот сейчас вроде бы разрешают некоторые регионы открыться, но ситуация же может поменяться в течение
одной недели. То есть невозможно планировать.
Недели. Да? Очень опасно тратить деньги, ведь чтобы запустить любой творческий продукт, тебе надо вложиться в рекламу. Это несколько миллионов рублей для того, чтобы город узнал, что к ним что-то приехало.
То есть о каких гастролях сейчас речь вообще не идет?
На 99% нет. Да, на 99% нет. Сейчас вот в условиях Нового года несколько городов, я точно знаю, Екатеринбург, например, планирует премьеру, но все как на минном поле. После концерта «Басты» и «Би-2» в Питере ситуация кардинально поменялась. Там сейчас и рестораны закрывают, и все подряд. И мы знаем, и после концерта Кипелова здесь опечатали арену, и, в принципе, так сказать, все это заставляет местные власти очень быстро пересмотреть свою позицию. А это все безумно плохо сказывается на целиком индустрии.
А вот вы говорите, вы упомянули о частных цирках. Вот новость пришла о том, что бурятский парламент готовит закон о запрете передвижных зверинцев и океанариумов. И с одной стороны, можно понять, почему. Говорят, что в таких передвижных зверинцах, передвижных океанариумах, ну, очень сложно следить за тем, как животные там содержатся. Но, с другой стороны, ну, это рабочие места, и, в общем, это тоже удар по
бизнесу. Знаете, я очень часто слышу, что там в Бурятии или в Санкт-Петербурге там один местный дурачок, депутат, вышел с такой же инициативой о запрете, в принципе, цирка с животным в Казани.
Нет, это немного все-таки разное.
Нет, я имею в виду, новостная лента звучит именно так. В Казани предложили запретить цирк с животными. В Санкт-Петербурге депутат, не помню, как его там зовут, я же говорю, сбитый летчик какой-то, значит, предложил тоже все это запретить. Ну вот и в Бурятии сейчас кто-то тоже выступил с инициативой. Я уверен, что это просто там попытка поймать хайп из-за собственного, так сказать, заблуждения. Вы сказали правильную фразу. Очень трудно. Хуже, если бы вы сказали невозможно. Очень трудно, это не значит, что невозможно. И в секторе надо навести порядок. И отделить мух от котлет. Да, действительно, есть определенное количество недобросовестных, так сказать, людей, которые плохо относятся там, к животным. А в какой среде у нас нету идиотов? Ну, давайте с вами будем честны.
Это риторический вопрос.
Мы с вами знаем ответ, что везде есть какие-то определенные нарушения, недобросовестные люди, и в журналистике в том числе. Но это же не значит, что мы имеем право мазать одной краской сразу после каких-то единичных случаев всех остальных. Это просто неправильно, несправедливо и непрофессионально. Поэтому здесь, ну, например, на уровне Бурятии, я бы просто взял под контроль, у них наверняка есть местный какой-нибудь Роспотребнадзор. Приехал к вам в цирк Жапито, запросите у них историю, запросите у них юр-адрес, запросите у них, значит, устав.
Историю прививок, например, да?
Да все вместе, И только они приехали, только они разместились, до открытия это всегда неделя, дней 10. Взяли, пришли с проверкой, посмотрели, в каком состоянии животные, какие размеры клеток, вольеров, есть ли они вообще. Нет, руку пожали, до свидания. И после 2-3 отказов вот такие рога и копыта просто-напросто сами не захотят больше работать.
А сейчас таких, Эдгард, меньше стало? Раньше, я помню, по детским ощущениям, понятное дело, что я, не знаю, там мало за кулисами был, но у меня было впечатление, что как-то довольно тяжко там животным.
Знаете, я настолько веду прозрачную деятельность, и...
Ну, это понятно. Я к тому, что вы же как представитель индустрии, вы же явно...
Вот смотрите, я уже упомянул цирк Никулина. Вы хоть один скандал слышали с цирком Никулина?
Нет.
А у него два собственных шапито. Ну, вот два собственных шапито, которые на протяжении многих лет колесят по всей нашей стране. И ни одного скандала. Ну, почему? Ну, потому что гарантом является сама забрендированная фамилия, и они не позволяют себе там плохого отношения к людям, к животным и ко всему остальному. Вот и все. Другое дело, что у нас, простите меня, дерьмо множится гораздо быстрее. То есть, действительно, один какой-то резонансный случай мажет краской и создает впечатление, что в индустрии не все в порядке. Я выкладываю видео, можно по моему инстаграму даже смотреть, выкладываю какое-нибудь хорошее, красивое видео про цирк, там, не знаю, 20 тысяч просмотров, выложу какое-нибудь дерьмо, 200 тысяч, 2 миллиона просмотров. Люди с удовольствием это
пересылают.
Да, люди с удовольствием это пересылают друг другу. Понимаете? И да, определенный имидж создан, что цирк, там цирки Шапито, они плохие, что все, что передвижное, оно плохое. Но это не так. Мы очень часто смотрим на Европу, как на определенную лакмусовую бумажку, что у них там все хорошо. Вот они там все замечательно живут. Вот есть немецкий цирк Крона, в котором работают больше 300 животных. Больше 300 животных в одном передвижном цирке. А теперь скажите, если бы там было плохо, неужели в Европе он продолжал бы работать? Конечно бы нет. Но... Там индустрия, с этим шапито ездит примерно 250 человек. Они создают инфраструктуру лучше, чем во многих зоопарках стационарных. И это видно. И когда люди приходят в цирк, у них есть прямая возможность сразу зайти, так сказать, за кулисы и посмотреть, как располагаются слоны, как живут жирафы, как живут носороги. И ты ловишься на мысли, что у этих животных условия гораздо комфортнее, чем я к себе сейчас домой вернусь.
Вот, кстати, новости из Европы, вы, наверное, тоже слышали. Пришла новость из Барселоны, что там в зоопарке, правда, не в цирке,
да,
заболели коронавирусом, а потом вылечились львы. Я подумал, послушайте, ну и в цирке тогда тоже могут заболеть коронавирусом животные?
Я слышу время от времени, это очень редкие новости, которые почему-то вот так вот стреляют и тут же гаснут. Ну, например, в зоопарке Бронкса якобы один тигр умер от коронавируса. Угу. И это была ровно одна статья, которая вот так стрельнула на протяжении там одного дня.
Все переживают за тигра.
Да, Эдгард, нет. А вопрос-то в чем? Что в дальнейшем не подтверждается, что это именно коронавирус.
Ах, вот оно.
И здесь тоже надо внимательно изучить вопрос, потому что сейчас любой человек или любое животное, которое чихает, оно сразу вызывает подозрение, что это 100% коронавирус. Нету до сих пор ни одного подтверждения, что тот коронавирус, о котором мы сейчас с вами говорим, что он одинаковый с тем, что есть у животных. Mm-hmm. Животные тоже болеют гриппом, большое количество животных. И то, что я сейчас слышу от ветврачей, что у собак свой какой-то коронавирус, он тоже существует, он никак не передается человеку или от человека к собаке. Они своим каким-то болеют. Очень сложный вопрос, по-настоящему здесь надо консультироваться все-таки со специалистами, с медиками.
Ну, а по поводу
просто
консультации...
Просто вот вспоминая норок несчастных датских.
Да, вот, вам, числе, вот, вам, да. Вот вам пример, когда быстро запустили новость, что норки передают коронавирус, быстро ликвидировали несколько миллионов норок и с такой же скоростью признались, что зря это сделали.
Да, да, было.
И были жуткие сообщения, когда они вылезали из вот этих вот могильников, но те недобитые, видимо, и вот все-таки куда-то
ты
уползали.
Зачем вот это вот все сейчас? Ты вот мне настроение сейчас испортишь. Мы тут все впечатлительные. И уж если о впечатлениях говорим, то скажите мне. Вот говорят, что без зрителей страдают они и скучают животные. А до 25% тоже страдают и скучают? Или, в общем, ну как-то...
Я вам точно могу сказать, знаете, многие могут не поверить, что подавляющее большинство животных, они такие же артисты, как и мы. И они точно так же пользуются вот этой положительной энергией, зарядом и вообще любят. Тот человек, который сейчас со мной готов спорить, пускай ответит на простой вопрос. Почему собака приносит палку? Вот просто обыкновенный вопрос. Вот почему собака тебе приносит палку?
Ну, может, потому что она хорошо относится и готова тебе принести палку.
Ну, ты же ее не просил, она тебе сама предлагает эту палку.
Ну, как стайное животное, которое вот тебе хозяина видит.
Да потому что это эмоции, потому что ей нравится. Ей нравится это взаимодействие, ей нравится то, что ты в это время уделяешь именно ей внимание. Угу. И это подтвердит любой кинолог, что животное сидит и скучает, и ждет. И оно ждет, когда ты его попросишь тяфнуть, дай лапу, там, прыгнуть через обруч, там, не знаю, сесть на задние ноги и все остальное. Я сегодня утром репетировал со своей слонихой, и у меня присутствовал корреспондент одной нашей газеты. И у меня было заложено час на время. Но так как я и обещал многое пояснить, я закончил репетицию где-то в течение получаса. Дальше разбросал по всему манежу еду, и оставил слониху, вышел за манеж, просто сел в первый ряд и сидел занимался с корреспондентом. Вот ровно через 10 минут, не доев и половины из того, что он дал, слониха начала ко мне приставать. Просто стала подходить, тянуть хобот. Я ей говорю: Николь, иди отдыхай. Она два раза возвращалась к еду. Через еще 5 минут она сама начала делать трюки. Просто она сама встала, пошла по барьеру в одну сторону, в другую, ноги стала поднимать. Никого рядом не было, я сама. И я ей, корреспонденту, показываю, я говорю: вот видите, не хватило ей. Не хватило. Короткая репетиция, ей хочется взаимодействия, ей хочется общения, ей хочется, чтобы я был в это время с ними рядом.
Николь, красотка. Я видел ее в интернете, вживую не видел. Ну, вообще красотка, конечно. Корреспондент не испугалась, когда Николь стала хобот тянуть к вам?
Нет,
нормально. Нормально. Ну, молодец,
Николь,
значит, смелая.
Николь хорошая девчонка, не агрессивная, да.
Действительно. Позвольте узнать, теперь перейдем от всех этих глобальных проблем, если вы не против. Давно хочу у вас спросить. Михаил Сергеевич Запашный, ваш дедушка.
Да.
Он, если верно то, что написано, опять же, в интернете, встретился с Иваном Поддубным и поэтому стал артистом цирка. А если бы не встретился, говорят, то, может быть, и не стал бы, а был бы по-прежнему рабочим в порту. Но вот мне давно хочется у вас спросить, как вы считаете, вот эта встреча и вообще то, что он стал артистом цирка, начинателем династии, она была предопределена где-то? То есть, ну, не встретился он с Поддубным, встретился с кем-то другим. Или, в общем-то, вот это вот его величество случай все-таки играет роль в нашей жизни?
Ну, тут вопрос, судьба или не судьба.
Глобальный.
Да, вы знаете, я не очень хочу верить в судьбу, хотя мне нравится это выражение, судьба, не судьба. Угу. Объясню почему. Потому что я верю в Создателя, а если Создатель нам дал возможность жить, то, наверное, ему и интересно за нами наблюдать. А если даже он будет знать, что вперед происходит, вопрос, нафига все это нужно? То есть это как прописать компьютерную игру или знать, чем закончится заранее фильм. Что его тогда смотреть? Понимаете, да?
Ну да.
Поэтому мне кажется, что все-таки мы сами строители своего будущего. Повезет или не повезет, это точно не судьба или не судьба. Это вот повезло, не повезло. Моему деду повезло, что его заметил. Тут встреча была не деда с Поддубным, а Поддубного с моим дедом. Что мой дед был замечен в качестве человека, обладающего крепкой физической силой, которому по фактуре подходило работать в цирке. И Поддубный, как бы сам бывший грузчик, ходил вот и искал среди своих коллег, потому что понимал, что вот в эти тяжелые времена найти крепкого, здорового человека, ну, не так легко, потому что проблемы там с питанием, со всеми делами.
20-й, по-моему, год это, да?
Это начало, да, это начало прошлого века. Вот, и вот он ему предложил. Дед молодец, что согласился. Там он встретил мою бабушку, Лидию Карловну Томпсон, которая уже была потомственной цирковой артисткой. И вот у них родилось 5 детей.
Да. А дальше всю историю, мне кажется, любители цирка, настоящие любители цирка, всю историю дальше-то знают, да, было вот и интересно узнать. Кстати, ну, очень многие в детстве мечтают стать артистом цирка, это же не секрет, правда? А вот когда следует начинать? Потому что, ну, я знаю, что вроде бы артистов балета готовят чуть ли не там с 5, что ли, лет. Артистам цирка надо начинать тоже в младшем школьном возрасте?
Я вам могу сказать, что не только в детстве, но и даже во взрослом возрасте люди продолжают мечтать работать в цирке. Я вам приведу пример на очень известном артисте Алексее Маклакове. Знаете этого человека, я с ним дружу, и вот буквально год назад он мне признался, говорит: «Эдгард, меня не покидает идея стать клоуном в цирке. Говорит, пожалуйста, помоги мне это реализовать». И мы с ним в этом году запланировали и уже даже сделали афиши и начали репетировать с Маклаковым в главной роли наше новое шоу «Больше-меньше». И, к сожалению, из-за коронавируса, я уже говорил, одно шоу мы отменили и запустили старое на место него, вот это шоу «Офу», потому что, ну, бюджет пока не позволяет нам строить еще одно новое шоу. Вот, так что...
Ну, господин Маклаков готов подождать ради своей мечты.
Вот, к чему это? Что это далеко не только детская мечта. Есть люди, которые несут в себе любовь к цирку через годы. Александр Олешко, некогда закончивший цирковое училище на факультете эстрады, является одним из самых главных хранителей цирковой истории. У него громадная коллекция цирковых плакатов, значков, цирковых костюмов. У него в его коллекции есть костюм Олега Попова, костюм Юрия Никулина, там, братьев Запашных, и он эти коллекции дарит, выставляет и все. Поэтому я рад, что эта влюбленность у людей идет на протяжении всей жизни очень часто. Что касается, в принципе, попадания в цирк, то, наверное, тут есть три самых таких хороших варианта. Первое – это когда тебе повезло, и ты с самого детства являешься частью династии. Это первое. Второе – если ты сам очень целеустремленный человек, и ты мечтаешь об этом, ты готов рыть все, что угодно, лишь бы там оказаться, ты проявляешь себя, начиная от униформиста, уборщика за, так сказать, уборщика фекалий, заканчивая карьерой народного артиста. И такие примеры я тоже могу привести. И третье – это бывшие спортсмены. Очень часто люди, закончившие карьеру в спорте, переходят в цирк, потому что на протяжении там, следующих десятилетий могут очень хорошо вписываться во многие жанры циркового искусства. Вот у меня в коллективе сейчас работает порядка 20 мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, членов сборной Белоруссии, Украины, России по некоторым видам спорта. И есть даже Гузель Хасанова, 3-кратная чемпионка мира по акробатике. То есть это очень титулованные спортсмены, которые уже несколько лет работают с нами.
Особенно вот про Гузель очень много в последнее время говорят, то есть ее звезда прям только загорается.
Ну, вы знаете, я все время акцентирую на ней. Почему? Ну, потому что это невероятно талантливая,
мы знаем.
Молодая, 2 уже мама. Вышла замуж за артиста, познакомилась в нашем коллективе, да, с парнем. И вот у них уже 2 детей. Раз. Во-вторых, Гузель по-прежнему продолжает выполнять очень серьезные трюки. Там 3 сальто-мортали она крутит по копейке каждый день. Вот. В-четвертых, она многофункциональная девчонка, которая легко входит во многие жанры циркового искусства. Ее пробуешь там, и у нее везде все получается. Ну, потому что чемпионка мира.
Ну да, вот. Мало
что. Ну, это мощно, конечно, я согласен.
Это подкаст «Слышали новость». Мы вынуждены прерваться на 3 минуты, пока в эфире радио «Спутник» будут будут самые главные новости звучать. Напоминаем, что у нас в гостях генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Буквально через 3 минуты мы продолжим разговор, потому что еще столько всяких, на мой взгляд, интересных вопросов нам предстоит обсудить.